Аллилуйя. Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Творец, мы благословляем Твое святое имя, благословляем Твои святые небеса. Великий, святой, всемогущий Творец неба и земли. Это Твое слово, и я прошу Тебя, раскрой нам его сегодня. В той полноте, в Твоей силе, Боже, которая нам необходима на сегодняшний момент. Дай нам просто открыть свое сердце для того, чтобы вошло туда это слово, дабы нам воспринимать этот мир таким, он, какой он есть в реальности. За все Тебе честь и славу. Благослови интернет-соединение. Мы просим Тебя за тех, кто не может сегодня подключиться. Сверхъестественно положи руку свою, чтобы это интернет-соединение подключилось. Благословляю все оборудование, соединение и компьютеры, лэптопы. Все, чем мы пользуемся. Во имя Иешуа Мессии молились. Окей, итак, глава ТЦВ. Чем же она отличается от главы Трума? В Трума мы видим Моше. И Моше здесь, значит, хлеба, приложения и так далее, столбы, жертвенник сетим, ворота, завесы, 20 локтей, 30 локтей, 50 локтей. То есть все вот это вот описание. И там, в общем-то, нету, есть совершенный человек, которому необходима встреча. А как же происходит эта встреча? И вот глава ТЦВ, в общем-то, я так думаю, она нам открывает вопрос, как же возможна встреча человека с Творцом. То есть человек может быть двух видов. Ну, там дальше подразделение, естественно, потому что мы все разные. Но есть люди, которые способны встретиться с Творцом и слышать Его, говорить с Ним, исполнять, что Он говорит. А есть люди, которые не способны это делать. Они хотят, но не могут. Есть желание, но почему-то не получается. И вот глава ТЦВ нам открывает эту часть. Что можно сказать по этому поводу? Вот смотрите, как человек слышит, читает. Вот это можно, вот это нельзя, вот это можно, вот это нельзя. Нельзя осуждать, все равно осуждает. Нельзя воровать, все равно ворует. Нельзя делать то, все равно делает. То есть вроде бы разум говорит, что тут все правильно написано, но разум почему-то не подчиняется. Почему же человек все-таки делает то, что противоречит разуму? То, что противоречит реальности, истине. И вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Собственно, 28 глава и глава ТЦВ, она нам ясно об этом показывает. Ну и тогда я хотел бы, наверное, спросить у вас, как вы понимаете, почему человек такой странный? Вроде бы понимает, помните, что Павел говорит, что плохого хочу. Делаю, а что хорошего не хочу, делаю, а что плохого не хочу, делаю. То есть плохое делает, а хорошее не делает. Бедный я человек. И дальше жертва Мессии Иешуа, она омывает и так далее. И вот у меня тогда к вам такой вопрос. Почему человек не подчиняется своему разуму? Не подчиняется своей совести, не подчиняется Духу Божьему, не подчиняется Слову Божьему. Что мешает? Люда, ты там с ребенком или свободна?
С ребенком. Но я так думаю, что может быть какое-то внутреннее эго.
Внутреннее эго, что это такое? Поясни нам, мы люди простые.
Я лучше знаю. Мы, как обычно, любим поспорить со всеми и доказать, что никто не понимает, так как понимаем мы. Какие-то определенные вещи, может быть. Может быть, поэтому.
Еще раз. Ну-ка, подожди. Что-то у меня... Или я с дороги? У меня это что-то. Еще раз, только покороче. Мысль свою.
Ну, мы знаем по себе, наверное, да? Мы считаем, что мы знаем какие-то определенные вещи выше, чем кто-либо. И мы можем поспорить и с Богом, и доказать что-то, объяснить. Вот ты, Господи, нет, ты, наверное, не понимаешь, я лучше знаю. Ну, как наши дети родителям, да?
А, ты имеешь в виду, что мы не понимаем вот эти вещи, да, что они действительно...
Да, может быть, да.
Ага. Я тогда не совсем поняла, ты знаешь, мой вопрос, смотри. Вот мы понимаем уже. То есть идет процесс, и мы понимаем, а все равно делаем наоборот.
Ну, проще сказать, наверное, плоть, а плоть, ну что плоть? Греховная плоть, может быть, она не дает.
Ага, плоть. А что такое плоть, вообще непонятно. Ладно, Галочка, скажи нам, пожалуйста. Там у тебя
грех, его... живущий в нас.
А?
Правит Бог. Грех. Грех. Простит ли тот человек, а не Бог. Да.
Грех?
Ну, грех. Конечно, а что?
А грех, кстати, на иврите это хет, а хет это просто промахнуться.
Ну вот, промахиваемся, значит.
Не, ну то, что мы промахиваемся...
Не получается.
Это следствие. Это не причина.
Даже если ты... и стараешься иногда, и молишься, и призываешь, и имя Господне, и все равно иногда ты не справляешься. Ну, я не знаю.
Но
все равно это грех ведь. Вот слово.
Ладно. Лариса, ну-ка, прояви творческую думку.
Ну как же нам даст Бог силу как бы сражаться, да?
С кем?
Ну с кем? Ну тоже я думаю о грехе. И многие вещи как бы нам закрыты, и мы не хотим их видеть. А может быть думаем, потому что это не очень серьезно мы воспринимаем еще. И как бы то, что стоит между человеком и Богом, это какие-то тоже наши греховные, может, мысли, поступки, и что-то все-таки закрыто от нас.
Нет, смотрите, мы уже понимаем. То есть вот идет процесс, и я понимаю, это правильно, а делаю наоборот.
Ведь там сказано, делаю не то, что хочу.
Не, на что нам мешает? Что стоит между всем этим? Что такое? Вот вы сейчас сказали грех, да? Ну, грех это уже следствие. Хорошо, ладно, чтобы долго на одном месте не стоять. Зоечка, скажи, пожалуйста, что это такое? Я с вас одну вещь хочу вытянуть, чтобы раскрутить дальше этот разговор.
Я не знаю просто.
Окей. Диорочка, дорогая, ты уже вернулась, подключилась. Видишь, мы только помолились, и ты тут как тут.
Ой, три раза. Все, кругом захожу, и в контакты, и в одноклассники захожу, а скайп не загружается, и все. Я три раза его выключала. Уже думала выключать, и вы меня вызвали, и я как-то попала. Но я ж не знаю, о чем вы говорите. Вы мне скажите, о чем вы говорите, какой вопрос?
Ага. А мы говорим о том, что человек понимает, а делает наоборот. То есть почему-то уже, ну, разум-то работает. То есть мы читаем, понимаем, это правильно, да, и все равно делаем наоборот. Не всегда, не всюду, но делаем. Каждый на своем уровне.
Ну, интересный вопрос, конечно.
Да.
Может быть, потому что... Такая мысль. Может, потому что не сразу расплачиваться приходится за это. Поэтому мы позволяемся такие вещи. Если бы сразу тебе раз, как говорится... Ну, Господь медлит, долготерпит, наказание не сразу приходит. Может быть, поэтому человек так позволяет. Знает, что, а вдруг принесет.
А, ты хочешь сказать, страха Господня нету, да?
Ну, наверное, иногда отсутствует. Не всегда, но иногда.
Не, ну почему он разума не слушается?
Не, ну так это не всегда. Иногда бывает так, что вот страха Божия нету. Иногда бывает так, что мы, может, не до конца понимаем. Иногда может быть, что вот понимаем, а вот внутри что-то нас удерживает.
Во-во-во-во-во-во-во-во, вот это ближе уже. Вот это я и хочу раскопать. Смотрите, мы уже понимаем, слышите, мы понимаем, я не говорю, когда не понимаем. Когда не понимаем, это мы не понимаем. Это мы читаем, слушаем проповеди, молимся и так далее, ищем. Все, понимаем, а делаем наоборот. Что между этим стоит? Почему так происходит? У нас не происходит на самом деле встречи с Творцом по одной простой причине. Вот мы сегодня с вами будем главу ТЦВ разбирать, да? А она как раз об этом и говорит. Как нам встретиться с Творцом? То есть, первая часть, глава Трума, которую вы разбирали, она говорит о Моше. Он человек совершенный, он человек, ну... В нем нету гордости, в нем нету вот того, в нем нету этого. Он напрямую с Творцом общается. Вот. А сейчас вот эта глава будет говорить о том, что Моше как бы уходит из области видения, зримости, да, и на первом плане появляется Аарон. И теперь вот именно Аарон, и мы, в принципе, с вами в прошлом году говорили, и вот Аарон начинается, какой он должен, во что должен быть одет, и так далее, и так далее. На что намекает нам Тора? Что мешает встрече, что мешает нашему разуму? Ну, тогда начнем. Я как бы затравил немножечко, да? А теперь... Уйдем в детали. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». Значит, эти самые маслины брали из... делали как бы давление из трех этапов. Первый этап, первое давление этой маслины шло на помазание елея. Второе давление шло на приготовление пищи, ну, на поджарку и так далее. И третья часть шла конкретно для того, чтобы на шампуни и так далее и тому подобное. Итак, он должен быть выбитый из маслин. То есть, смотрите, на самом деле, когда происходит на нас давление, да, то человек, который способный управлять своим разумом, он это воспринимает как благословение. Помните, праведник радуется, когда его обличают, да? Угу. Почему он радуется? Потому что он способен управлять своим разумом. А неправедник, человек, который как бы далеко от этого, это воспринимает как удар судьбы, воспринимает как боль эту какую-то. Он воспринимает это как давление, он воспринимает это как унижение его достоинства человеческого и так далее и тому подобное. Вот смотрите, два человека абсолютно по-разному воспринимают одно и то же действие Творца. Поэтому существуют вот эти все деликатные подходы, допустим, к праведнику один подход, а к человеку у более низкого уровня духовного совсем другой подход, чтобы не оттолкнуть сходу. А с праведника, уже человека, которого более высокий уровень, с него спрос совсем другой. Бац, только надавили, ага, возмутился. Возмутился, значит, не сдал экзамен. значит, продолжай дальше молиться, товарищ. Значит, продолжай дальше работать. То есть, смотрите, что я вам хочу сказать. Существует такая вещь, которая называется воображение. Вы согласны со мной, что бывает больное воображение, да? Воображение есть у нас. У тебя бывает воображение?
Конечно, у всех бывает.
Особенно у женщин. Это воображение очень сильно развито. Так вот, смотрите, бывает больное воображение, да. А бывает здоровое воображение. Чем воображение больное отличается от здорового воображения? Не знаю, кого спросить. О, мы Веронику сегодня ни разу еще пальцем не тронули. И давно не виделись и не слышались. Мы рады будем слышать ваш бодрый, здоровый.
Да, добрый вечер. С удовольствием отвечу. Больное воображение, я считаю, оно, как можно определить, когда человек видит что-то плохое сразу, что бы ни произошло, да, что-то плохое из него лезет.
Ага.
Здоровое воображение – это когда человек способен увидеть пользу, что-то хорошее, да, даже там, где, может быть, хорошего-то и мало, но способен увидеть это с пользой.
Угу. Хорошо. Гала, а ты как думаешь, что такое вот воспаленное, больное воображение? А вот есть как бы здоровое такое?
Больное воображение – это искаженное воображение.
Ага.
И оно неправильное. Там все искажено, там все перевернута информация, наверное. Ну, неправильная информация заложена, как бы. Ну, все перевернуто вверх ногами. Там нет правды, нет истины. Там больше надуманного, там все такое. А правильное воображение, ну, трезвое, здравое, там человек видит зерно правды, истины какой-то, и там всегда есть вера, надежда и любовь. Вот так.
Так вот, смотрите, к чему я хотел вас подвести, почему я все время у вас задавал вот эти странные вопросы, почему человек может, не может. Так вот, смотрите, на наш разум действует воображение. Например, нас окружает очень много рекламы. Такая крутая машина или такой хороший, красивый дом. Мы рвем, все делаем возможное, берем кредиты в банке, покупаем все это, а потом вдруг выясняется, что оно совсем нам и не надо. И потом начинаются нервы и прочее, 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 прочее. То есть разум не срабатывает, но срабатывает воображение. То, что окружает, то, что мы видим. Например, еще раз, например, как тебе нарисовали какую-то картину, да? Ты приходишь, говоришь, как дела? И он тебе рисует эту картину, вот как он это видит в своем воображении. Ужас, кошмар, выхода никакого нет. И ты воспринимаешь и то, что он нарисовал тебе. Потом приходишь к другому, то есть вот конфликт двух сторон, да? Одна сторона, у него свое воображение этого конфликта, а у другой стороны свое воображение конфликта. И ты, когда обращаешься к другой стороне, он тебе рисует такое, и ты смотришь, думаешь, ну вот тот, ну чистый паразит, ну вот его просто, как его земля тут носит. Потом слушаешь другого, тот, оказывается, ну никакие рамки не входят. Понимаете, в чем дело? То есть, оказывается, на самом деле, вот это воображение, которое нас окружает, а окружает оно нас повсюду, через слова, через рекламу, через вкусовые какие-то качества, через цветовую гамму, буквально через все. Оно нас окружает, и мы через нее принимаем решение, через все то, что мы слышим, видим и так далее и тому подобное. Понимаете? То есть, как бы разум не работает в этом случае. Так вот, для того, чтобы сделать как бы антивоображение такое, да, то именно для этого как раз существует вот эта глава ТЦВ, которая начинает нам раскладывать вот эти все гаммы, краски, одежды прекрасные и так далее и тому подобное. То есть восприятие нашего воображения. Мы смотрим на священника. Мы смотрим на первосвященника, который поражает нас своим золотом, красотой одежды, И тут и вот мы сейчас с вами будем обо всем все это рассматривать в деталях, да, и вы вдруг увидите, что это действительно, ну, просто вот такое яркое, броское воображение, которое необходимо, чтобы привлекло внимание именно правильное мышление и правильный разум. С Моше этого нету. Мы нигде не читаем, чтобы Моше был одет во что-то, какого он был роста, какая у него была одежда и так далее. Про Аарона мы все знаем в деталях. Итак, Моше – это человек, способный жить своим разумом. Конечно, у него есть воображение. И без воображения может быть невозможно и пророчество даже. Потому что необходимо человеку увидеть то, что сверх его понимания и сверх его разума. Если у него нет этого воображения, он в принципе никогда не сможет пророчествовать, потому что он как бы зажат в рамках своего понимания. А воображение, когда человек способен. Но вот именно, почему я его спросил, есть воспаленное, больное воображение, а есть здоровое воображение. То есть вот это здоровое воображение как раз дает возможность человеку увидеть то, что за пределом даже его разума. Больное же воспаленное воображение, его нужно как бы лечить. А как лечить? Лечить тем же самым. Помните, я помню, алкоголики наши друзья говорили, что от чего болеешь, тем и лечить надо. То есть всю ночь пил, 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 утром голова болит, значит надо что сделать?
Выпить, обхмелиться.
Обстаграмиться. О, глядишь, о, и голова перестала болеть. Слышали такие обороты речи, такие технологии? Выпил 100 грамм и как бы легче стало. Вот принципиально, в принципе, Бог примерно с нами то же самое делает. Здесь начинается работа воображения на уровне запахов. Вы представьте себе, что такое храм. Ну вот, смотрите. Где мы? Вот. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». То есть все время Аарон, Аарон, Моше уже здесь нету вообще. «И сыновья его Надав, Авиуд, Элизар, Фамар, сынов Ааронов, сделай священные одежды брата твоему». Для чего? У кого текст перед глазами?
Для славы и благолепия.
Вау! Для чести и величия. А кому это надо? Смотрите. «И сделай священные одежды Аарона и брата твоему для славы и величия». Ну, благолепие в синодальном переводе стоит. Хорошо. Но кому это надо? Аарону? Моше надо? Богу надо? Или для кого это все делается?
В Торе четко написано, на служение мне.
Хорошо. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и величия». Для служения мне хорошо. Но для чего эти одежды нужны?
Чтобы людей впечатлять.
Пускай даже для служения мне. Там в оригинале все-таки стоит слово «ковод». А «ковод» — это слава. Я не великий специалист все-таки в иврите, но 100% знаю, что такое ковод. Ковод – это слава, и еще переводится как тяжесть. Помните, славы своей никому не отдам. Почему? Потому что она тяжела для нас, для человеков. Она раздавит нас. Мы можем только течь в ней. Вот это называется слава. Поэтому она еще и тяжесть. Величие. Для служения мне. Более осмысленно так. То есть, смотрите, для кого эти священные одежды? Кому они нужны? Вопрос. Тишина среди бегущих, первых нет и отстающих.
Чтобы они выделялись среди остальных. Для служения.
Не, понятно. Но для кого это? Кому
народа.
Кому нужно это все?
Для народа.
Аарону нужно, Моисею нужно, Богу
народу,
нужно.
Народу это надо.
Народу надо?
Да.
Богу.
Богу надо. Богу надо, чтобы смотреть на Аарона и радоваться, да, какой он весь в золоте и так далее.
Для его славы было сделано, но чтобы народ видел вот в этой красоте, в позолоте величие Бога, понимаете?
Ну, так для кого это надо?
Ну и для народа.
Конечно, для тех, кто смотрит, наверное.
Ну, конечно, ну, товарищи дорогие. Естественно, это для тех, кто смотрит. А то есть для определенной группы людей, у которых воспаленное воображение, и нужно как бы надавить на это воображение. Например, человек раньше слушал джаз, там еще что-то там, какое-то направление в музыке ему нравилось, какое-то не нравилось, да, и вдруг бац, для него Слово Божье открывается. А музыка как была, ему так и нравилась. Теперь он берет в эти же мелодии и пытается вставить псалмы Давида, там, Слово Божье, правды, то есть та ложь, которая там запичкана была в эти слова. Мелодия-то как бы музыка осталась, она красивая, а туда начинает вставлять другое. Но суть-то заключается в том, для кого все это делается. Вот смотрите, а делается это для кого? А делается для того, кто слушает, для того, кто видит, кто смотрит. Делается это для кого? Для того, кто обоняет. Мы, например, садимся за стол. А, как вкусно пахнет, обоняние такое. Что нас располагает? У нас аппетит появляется, то есть нам хочется теперь кушать. А если мы садимся, и оно непонятно чем пахнет, пропадает аппетит, какой бы ты голодный не был. Тебе и есть уже не хочется. Что же тогда получается? То есть на всех этих органах чувств работает воображение. То, что мы строим из запахов, то, что мы строим и из того, что мы видим и так далее. Чем храм отличается? Вспомните, что делал Ирод Великий, когда построил храм. Он взял, это же маленькая гора Мария была. Он берет ее, увеличивает, то есть делает насыпь еще выше, строит это большим огромным двором, строит великий-великий храм по красоте своей. И, кстати, оно очень похоже на древнегреческие какие-то здания и так далее. Почему? Потому что это тогда был определенный стиль красоты. И вот этот стиль красоты он выражает. Там эти огромные люстры висели. Вы представляете, солнце всходит, да? А эти люстры были настроены и висели вот именно в том направлении, эти огромные окна, которые воспринимали эти лучи солнца, и от них как брызги разбрасывались по всему храму. Ты заходишь, ты в величии в таком. Это все радуги света, все цвета радуги, которые бросаются тебе в глаза. Это все переливается, все в золоте. Все в этой красоте, золото, бриллианты и так далее и тому подобное. Все это горит, переливается, все это для глаз. Воображение. Ты зашел в храм, и там стоят левиты, которые поют громко, красиво, у которых поставлены голоса, музыка. Все это работает на твой слух. Воображение, которое меняет, то есть ты, ау, боже мой, тут же рядом. И другое воображение, то, что мы с вами уже говорили, да, как бы страх какой-то, хороший, добрый страх, то есть течет кровь, ты слышишь жареное мясо, которое там жарится, потому что священники питались там прямо при храме, приносятся жертвы и так далее. На всех, во всех органах чувств ты ощущаешь это величие, ощущаешь то, что тебе необходимо сделать. Для кого это делается? Это делается для простого человека. Вы представляете, вы попадаете в эту атмосферу. Атмосферу величия. Атмосферу потрясающей красоты. Запахов, звуков, света. музыки и так далее. То есть все, что вас охватывает на всех органах чувств. То есть ты выходишь оттуда совсем другой. Ты зашел туда, и ты почувствовал все это. Смотрите, это нужно, необходимо простому человеку. Клин клином выбивают. Клин клином вышибают. Чтобы у человека была способность встретиться с Творцом, необходимо вот это самое воображение. Вот мы с вами собрались на даче, да? И делали прославление. Вот скажите, кому оно надо было? Понятно, что мы говорили как бы Творцу. Но на самом деле, то, что Творцу понятно, и мы говорили, какой он и так далее, но на большем, в большем все-таки это было на уровне слуха, то, что мы создавали вот эту вот красоту этой музыки, красоту единства, красоту понимания. Мы одна семья, мы верим в одного Бога, и нам нравится эта музыка, нам нравится это единство, мы чувствуем, как святость входит в нас, а это воображение, это наше воображение от того, что мы слышим. А теперь представьте себе, перед вашими глазами стоит человек, который все время чем-то недоволен в этот самый момент. Он и косится, и кривится, и то, и то. И это тоже воображение. И ты где-то теряешь вот это вдохновение, вот этот вот, эту святость, этот порыв. Ты вроде бы поешь для Господа. Некоторые закрывают глаза. Для чего? Чтобы никто не мешал его воображению. Никогда не забуду, когда первые наши служения в Ганновере были. И стоишь с гитарой и поешь, а рядом люди непонятно чем занимаются в этот момент. То есть кто-то в сумку залез, кто-то достал какую-то рекламку или еще что-то. Ну, знаете, как в ресторане, идет музыка, люди сидят, кушают, общаются между собой, а музыка как бы для фона. А здесь-то совсем другая ситуация. Я думаю, ну как же мне войти в это, как же мне привести людей в престолу его благодати, чтобы возможна была встреча с Творцом. Чтобы она была возможна, я должен их привести, я должен захватить их, да? А для этого я сам как-то должен быть в каком-то состоянии. Я взял, закрыл глаза, и мне сразу хорошо стало. Не вижу того, не вижу этого, и слава Богу, все. И вот. И потом слышу, как вам сказать, не слышу, а мысль такая у меня в голове, четкая и ясная. Открой глаза. А я не хочу их открывать. Потому что не хочу терять эту радость, не хочу терять вот это состояние, в котором я нахожусь. Куда ж я кого приведу, если я сам непонятно в чем и непонятно о чем думаю. И я и смотрю, эта мысль, она становится назовле, она уже как-то не то, что вот так легко проскочила эта мысль, да, она второй раз появилась, третий раз. И я понял, это от Бога. Я открыл глаза, и следующая мысль была такая. Возьми их и веди ко мне. То есть начни с ними говорить. Не просто петь, а начни с ними говорить. И тогда я начал говорить. То есть какие-то слова из текста. Я попытался развернуть их. То есть скажи своему соседу, скажи мне и так далее. Ну, разные способы. Знаете, чем преподаватель отличается от учителя? Преподаватель – это тот, который преподает предмет. Он, у него час работы, он выдал этот предмет, все как положено, и ему, собственно, все равно, слушают его, не слушают, час его работы стоит там 20 евро в час, он свои 20 евро получил, развернулся и пошел. Учитель – это совсем другое. Учитель – это которому не все равно. То есть он видит, если человек не понимает или не слушает его, он сделает все возможное, чтобы этот человек таки все-таки слушал. То есть он начинает создавать воображение, которое бы привлекло это внимание. То есть он, может быть, начнет что-то рисовать. Или придумает какое-то театральное представление. Или расскажет какую-то шутку, или так далее. То есть ему необходимо привлечь внимание человека. И для этого он сделать должен все. Все необходимое. Вот во время прославления примерно вот такие вещи я начал делать. И я заметил, что как-то раз, и люди уже поближе ко мне. А вместо того, чтобы их осуждать, я как бы уже теперь начинаю их понимать. Почему они такие? Потому что они никогда в этом не жили. И у них другое воображение. У них другое мировоззрение. И то, куда они попали, это просто для них сложно еще. Они не привыкли к этому еще. Понятно, что когда человек ходит год, два, три, он привыкает и знает, что такое прославление. Он и молится перед тем, как идти на собрание, чтобы войти в присутствие, встретиться с Творцом. И я так понимаю, что вся вот эта вот глава, которую мы сегодня с вами будем читать, да, она как раз и состоит из того, чтобы создать определенное воображение для нас, то есть для всего Израиля, именно для тех, которые не справляются еще со своим разумом. То есть все слышали уже эти заповеди, и слышали, и страх пришел, и Моше уже всем им прочитал, помните, и книга Завета была сказана, и окроплена кровью книга Завета, и окроплена кровью, и народ окроплен кровью. Как бы то, что уже сказали, все уже знают. И слава Богу, что все знают. Но не все могут. Ведь мы с вами теперь говорим о строительстве скинии. Для чего скиния? Походная скиния. Для чего будет впоследствии храм построен? Для встречи. Для встречи с Творцом. И для того, чтобы встретиться с Творцом, Бог работает с нами на разных, в разных областях нашего воображения. Чувств, эмоций, зрительное воображение и так далее. Поэтому здесь написано: «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благополепия». Или, как Девора сказала, «для служения мне». Почему говорю, что вот этот перевод для меня ближе и понятнее? Потому что это воображение, которое создается специально для человека. И это есть служение мне. То есть его одежда служит Господу, потому что он хочет, чтобы у нас произошла эта встреча. А у нас эта встреча не происходит, потому что то, что мы видим в миру, то, что мы видим в реальности, которая нас окружает, например, нет работы, или эти рекламы всевозможные, ты увидел что-то, какую-то хорошую одежду, и ты заболел этим. А потом ты купил ее, как бы немножко поносил, ну и что дальше? И Бог показывает нам эти вещи, чтобы перебить то воображение, которое нам в миру создали. Мы собираемся с вами в общины, в собрание. Для чего? Для того, чтобы встретиться с Творцом. Сегодня храма нету, но мы храм Духа Святого. Смотрите, красивый момент. Если там внутри тебя все из золота и все чистое, да, и твой разум способен управлять твоим воображением, а воображение должно быть таки все-таки, то это означает, что ты способен встретиться с Творцом. Ты способен на пророческое слово. А потому Писание нам и говорит, что не то, что мы говорим красиво и хорошо, а то, чем мы живем красиво и хорошо. То есть от тебя идет эта слава и благополучие, и у человека создается правильное, как бы, мы храм Божий, который создает вот эту славу и благолепие, величие, честь Божью, от которой просто изливается все это от нас, от наших слов, от наших движений, от наших поведенческих констанций и так далее и тому подобное. Поэтому стоит человеку как бы услышать от нас что-то не так, и если ты перед этим ему и переехать помог, и сделал то, и сделал это, тут же все перечеркивается. Потому что воображение у него сразу совершенно другое. Зачем оно мне надо? Поэтому эта глава очень важная. Итак, пошли. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». То есть он будет священником мне для служения как раз вот этим людям. То есть Моше – это группа товарищей, которые в определенном совершенстве находятся. Они, их разум управляет их воображением. И вот этой группы товарищей, это, пожалуйста, это Моше. Он совершенный. И тут уже нет никакого значения, как он одет, какая у него прическа, высокий он ростом, маленький он ростом, во что он одет, белые брюки или светлые брюки. Это все не имеет уже никакого значения. Потому что там воображение не имеет практически, там разум. Человек способен разумом, он читает, понимает и двигается. И он может управлять своим воображением. Я помню, когда я первый раз в собрание пришел, и я увидел человека, который проповедовал. Я его как бы с ног до головы посмотрел, коротенькие штанишки, носки, которые не соответствовали ни рубашке, ни брюкам и так далее. И я как бы подумал, думаю, такая куча народу. Человек 800 в зале сидит, одного одеть не могут. Воображение. То есть человек, который стоит впереди, он обязан создавать правильное воображение. Причем, если вы сейчас будете внимательно смотреть, вы обратите внимание, что просто священник был одет из нескольких составных частей, которые были у первосвященника. Первосвященник одевается просто в великолепие, у него все. А просто священник, у него есть какие-то компоненты от одежды первосвященника. Но есть одна вещь, у которого нету первосвященника. И это называется подштанники. То есть это вообще было нововведение в те времена. Подштанники, они не одевались. Люди вообще не носили их. Вот тут такие вот халаты и все. Зачем тогда нужны эти подштанники, когда сверху там балахон вот такой вот, под которым, собственно, это ничего и не видно. То есть это указывается как раз на то, что мы боремся против, против сексуального извращения. То есть ты просто знаешь, что там эти штаны есть у него. И это как бы борьба против того, что вот он открытый. Окей. Итак, двинулись вперед. То есть должны быть мудрые сердцем, которые должны сделать это великолепие. И одеть в него Аарона. Вот одежды, которые должны сделать. Наперсник, эфод, верхняя риза, хитон. Я все на русском языке читаю, чтобы нам не морочить голову. Хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть делают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Итак, первое – это эфод. Эфод – это такой фартук, у которого есть такие лямочки на плечах, на которые крепился вот этот самый наперсник, который собирал все это в кучу. И вот этот как бы фартук такого своего рода стоял впереди. Верхняя риза – это такой большой балахон, хитон стяжной, кидар – это головной убор и пояс. Пояс где-то был 15-16 метров длиной. И каждая из этих одежд, она о чем-то говорит. Вот скажите мне, пожалуйста, например, зачем нужен такой длинный пояс? Ведь на самом деле человек не может одеть такой длинный пояс. Вопрос. Зачем такой длинный пояс? Молчите? Так и тогда я буду спрашивать сам. Гала, как вы думаете, зачем такой длинный пояс?
Ну, это раз такой длинный пояс, это говорит о том, что он не один должен одеваться. У него должен быть помощник, кто ему поможет закрутить его.
Пояс. То есть, да, то есть должен крутиться либо он, либо тот, который одевает на него этот пояс, правильно?
Ну да, кто-то рядом вокруг него должен вертеться.
Ну так о чем это говорит?
Понятия не имею. Спросите еще кого-нибудь.
Да. А вот там Лариса рядом с тобой, мне интересно, вот как вы.
Чем больше метров, он, ну, плотнее вокруг тела или вокруг бедер обкручивался этим поясом. Для какой-то прочности, для укрепления, наверное.
Ну, а на что намек добрым молодцам урок?
Это чтобы штанишки не упали. Нет, не потерять ничего.
Так я вам скажу, что штанишек-то у священника нет, у первосвященника, только у священника. Вы имеете в виду подштанники, да? Под.
Да, да, да. Да, нет, него... вообще вот все эти одежки, которые на нем одеты.
Да, говори.
Все одежки, которые на нем одеты, да? И вот там нижняя вот эта длинная рубашка, которая была у него, которая ефодом называется. Ну вот обкручивалась такими много метров, чтобы оно все просто прочно держалось.
Эфод — это просто фартук. Это не нижняя рубашка.
Но это эти 15 метров, наверное, по верху фартуха тоже одевались.
Ну да, конечно.
И? Чтобы все держалось ближе к телу, чтобы плотно было.
Так можно было.
Не растирались.
Можно было просто покрепче затянуть тогда.
Пояс истины. Может быть, там эти 10 заповедей были написаны? Нет? Случайно.
Вероника? Ваше мнение?
Да, я поищу. Вопрос интересный, не знаю. Можно, да. Это я что хотела сказать. У кого вот что болит, тот о том и говорит. Я про спину. Может быть, так как служение это было не 5 минут, а длилось довольно долго, может быть, нужна была какая-то вспомогательная вот им вещь, которая бы держала позвоночник, вот они обматывали и держала вот эту поясницу, чтобы не уставал. И... Кто его знает? Хороший вопрос, буду искать.
15 метров. 15-16 метров для того, чтобы спина не уставала, не думаю. Хорошо, кто там у нас? Зоечка. А время как у нас? Ой, время-то кончилось уже. Блин. Что ты будешь делать с этим временем?
Главы если таким поясом человек не может наклоняться даже. Понимаете, он здесь запутан. Он даже.
Гала, первая твоя мысль была такая прямо в цель. А потом ты ушла в сторону.
Да, я не помню уже как.
Вот ты первую фразу сказала, я думаю, ну смотри, молодец какая. И все. Как-то раз и соскользнула с нее и ушла. Ладно, Люда. Ей там тяжело, у нее двое детей, но все равно... Просто молодец, что ты здесь.
Я думаю, я, если честно, подумала тоже про спину.
А, у тебя проблемы со
спиной. Потому что для меня это больное место.
Да.
И видите, тот шезлон, который обматывается, чтобы ребенка носить вместе, там 5 метров у него, чтобы обмотаться, чтобы можно было удобно и не было напряжения. Поэтому я подумала, да.
Но он ребенка, он ребенка не носил. Он вообще таких особых тяжестей там не поднимал. У него больше было резать, убивать там. Зоечка, ну скажи нам, дорогая.
Не знаю.
Да что это такое сегодня с тобой? Девора?
Ну я, можно, прочитаю. А то у меня сейчас тоже голова не очень соображается.
Да, прочитай. Тоже хорошо.
Поясок. И поясок на нем, чтобы подпоясывать эфод, должен быть соткан вместе с ним. Из нити золотых, нитей голубых, шерстяных, багряных и так далее, и так далее. Скрученных вместе. Угу. И они объясняют, что лямки должны были как-то укреплять нагрудник этот, вот, где... Куча было камней этих, 12 камней, что да. Это должно было это вот все как-то укреплять, придерживать или как-то так должно было быть.
Окей, ты прослушала, наверное. Мы говорим, почему он такой длинный был? Ну какая-то же мысль в этом во всем есть. Вы представляете 15 метров?
Ну если он там должен был придерживать все.
Да, ну их вон, Люда же вам говорит, что знаете, вот эти вот пояса такие маленьких детишек, раз туда и все, а женщина обмоталась и пошла, и руки у нее свободные. И 5 метров хватает. Зачем 15 метров, он никого не носит?
Не знаю.
Вот, Гала, у тебя правильная мысль была. Знаешь, какая? Помнишь, когда ты сказала, что один крутится, а другой как бы держит это, да? Либо наоборот. То есть, либо первосвященник крутится вот так, да? Либо тот, который обматывает его, тоже крутится. Намек здесь, знаете, на что? Что первосвященник на самом деле один ничего не может. Нужны кругом помощники. Для того, чтобы создать вот это великолепие, нужны мудрые сердцем. И даже сама одежда указывает на то, что нужны обязательно те, которые будут помогать. То есть сам первосвященник не может ничего один. Он даже пояс одеть не может. Понимаете? Казалось бы, ремень застегнуть, уж делов-то куча. У нас сейчас они удобные такие в современном мире. Технологии такие засунул, тюк-плюк, защелкнулся и держит хорошо все. И бляшечка красивая там. И ты ходишь такой. Халилуя. А здесь, смотрите, священник, первосвященник, который стоит перед всем народом, он даже ремень одеть сам не может. Вот он, добрым молодцам, намек и урок. Пусть сделают священные одежды, видите, пусть сделают они, вот эти мудрые сердцем, священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. То есть, если вы ничего не сделаете, то и священника у вас не будет. А если вы сделаете, то священник у вас будет. То есть есть группа товарищей, мудрые сердцем, которым Бог эту мудрость и дал, и талант. Для чего? Ага, так как раз для того и дал, чтобы вас, чтобы одеть священника, чтобы он создавал вот это воображение, воображение света. Пусть они возьмут золото, голубое, пурпуровое, червленое, и шерсти, то есть голубой, красной, пурпуровой, белой, из золота. Смотрите, это все такое броское, все в глаза бьет. И сделают эфод из золота, то есть этот фартук, он впереди стоит. И из чего? А золото чем? Из голубой, и пурпуровой, и червленой, и красной, и фиолетовой, и из крученного весона, и искусную работаю. Посмотрите, это все вот такой красоты невероятной обладает. У него должно быть на обоих концах его два связывающих нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы. Из чистого золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, из крученного весона. Посмотрите, как все, все для того, чтобы все это блестело, все, чтобы переливалось. И возьми два камня оникса, и вырежи на них имена сынов Израилевых. 6 имен на одном камне, и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. То есть все 12 колен Израилевых прямо находятся на сердце священника. И все это должны сделать вот эти мудрые сердцем. Все, они должны помочь ему положить это в его сердце. Сам священник не в состоянии этого делать. Через резчика на камне, который вырезывая печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых, ставь их в золотые гнезда. То есть все это должны сделать вот эти вот мудрые. Они кругом, вокруг него, вся эта группа товарищей, которые мудрые, которые умные, которые талантливые, которым необходимо. А священника Бог выбрал сам. Какого? А может быть и не шибко талантливо. Ничего нам тут про Рома не пишется, что он великий такой был. А написано, что смиренный сердцем был. И чем мы узнаем смиренным сердцем? Потому что Бог про него сам сказал Моше. А возрадовалось сердце Аарона, когда младший брат его вознесся над ним. Когда Бог его вознес над ним. И это потрясающий вес. То есть абсолютно смиренный человек. И это было самое главное. То есть его разум ни в коем разе не покрывался воображением. Какие бы рамки вокруг ни рисовались. Вот ты старший брат, и ты все время здесь был священником. А теперь пришел какой-то непонятный твой брат, который 40 лет неизвестно где находился. Вдруг пришел и сказал, теперь он старшим будет. А ты будешь ему просто переводчиком. Тут знаете воображение, как рисует. А что люди скажут, да я ведь старший, и по всем законам старший должен быть старше, а младший должен быть младше, ну и так далее. Мало ли что рисует воображение тебе гордость, мало ли что рисует воображение тебе традиция, мало ли что тебе рисует воображение твое решение, даже не решение, а твое восприятие этого мира, привычное восприятие, которое может быть и неправильным, которое обосновано просто на воображении того, что ты читал, того, что ты слышал, того, что ты видел, тех фильмов, которые ты смотрел, тех книг, которые ты читал. И через резчика на камне, который вырезывает печать, вырежь на двух камнях имена сынов Израилева и ставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамнике ефода, это камни на память сынам Израилева, и будет Арон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота, витыми сделай их работу и плетенную, и прикрепи витые цепочки к гнездам. Сделай наперстник судный, искусную работу, сделай его такой же работой, как и фот из золота, с горбой, пурпуровой, черленой, шесть исключенного весона, сделай его. Хорошо, наше время подошло к концу. Что я хочу сказать? Подвести определенный итог. Вы обратили внимание, дальше будет писаться о том, во что будет одет простой священник. То есть не все части того, что находится на первосвященниками. То есть практически разделяется на две группы людей. Первая группа людей простых, для которых и это уже мощное воображение. А есть люди покруче, директора банков, президенты и так далее, и так далее, и тому подобное. Для таких выходит весь в своем благополепии первосвященник, от которого свет этот идет, золото, бриллианты и так далее. Их воображение, перебить то воображение, которое находится у них. Это желание гнаться. Сегодня 100 тысяч евро в час, завтра 200 тысяч евро в час, послезавтра 1 000 000 евро в час, и конца этого нету, и человек бежит, как белка в колесе, как собака за своим хвостом, и остановиться некогда. И вдруг он входит в этот храм, видит это благоболепие, видит это величие, видит этот свет. То есть для каждого священника, для каждого уровня человека есть свой определенный священник. И вот эта вот глава ТЦВ, выбей из маслин, то есть выбить способностью, мощью воображения святости священника, выбить то воображение, которое создает больное воображение, которое создает как бы реклама, этот мир и так далее. Мы должны перебить это воображение своим светом, потрясающим светом, своим обонянием, своей красотой. От нас должно пахнуть. Мы должны быть тем самым светом, который являлся вот этой огромной люстрой в храме, когда солнце входило, и от нее рассыпались лучи различных цветов, красных, желтых, зеленых, пурпуровых, и все это рассыпалось по всему залу. Для человека это была красота невероятная. А когда мы входим в святая святых, то мы встречаемся с вами с двумя херувимами, то мы встречаемся с вами с откровением, то мы встречаемся с вами с любовью. Два херувима, которые рвутся друг к другу, мужчина и женщина, а между ними внизу находится откровение, книга Завета, которая лежит в чистом золоте. из которого вырастают эти херувимы. То есть человеку возможность войти туда и встретиться с любовью, для начала нужно перебить это воображение, которое больное, воспаленное, а восстановить вот это то, что необходимо. Казалось бы, какая разница? Почему я не могу войти в святая святых? Почему я не могу подойти и посмотреть на эти хлебопреложения? Почему я не могу подойти к этой миноре? Смотрите, все заключается в том, что я не готов ко встрече. А встреча производится там, у входа, в большом зале, для всех, где перебивается это воображение. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Божий Святой, вот эти мысли Божьи, которые сегодня Ты подаешь нам, пусть они дадут добрый плод, доброе дерево, чтобы мы могли управлять своим воображением, чтобы наш разум, чистый, светлый разум, который Ты дал нам изначально, Боже, чтобы он возобладал над всяким воображением, над всяким страхом, над всем остальным. Я просто молю Тебя, Боже, дай нам это откровение, каждому по тому, что ему необходимо сегодня понять и услышать. Как мы приходим в наше собрание? Для чего мы приходим в наше собрание? Для чего нужен этот шаббат? Для чего нужны эти праздники? И одну маленькую деталь этого, я верю, Господь, Ты нам сегодня открыл эту занавес для того, чтобы убрать воспаленное, больное воображение. Во имя Иешуа Мессии. Амин. Вот.
Амин. Амин.
Amen.